Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Расширяется список стран, куда Владимир Путин уже не ногой, потому что на территории этих стран действует ордер на обыск, чуть не сказала, может, и обыск тоже, ордер на его арест, выданный Международным судом в Гааге, и члены, страны-члены, присоединившиеся, подписавшие Римский статут и присоединившиеся к этому Международному уголовному суду в Гааге, они обязаны, согласно их договору, собственному договору, который они подписали, задержать Владимира Путина, арестовать его, на самом деле, если уж называть вещи своими именами. Новая страна появилась, может появиться на карте мира, куда лучше Владимиру Путину не приезжать, хотя до этого он приезжал как к себе домой, это Армения. И поэтому, ровно поэтому сегодня такое бешенство царит в российском медиа, угрожают всеми всяческими мерами. Давайте посмотрим сюжет и обсудим эту ситуацию.
Армения ратифицировала Римский статут, и теперь президента России Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда якобы могут арестовать и в Ереване, столице одного из государств-членов ОДКБ, пишут мировые СМИ. Решение о правомощности Римского статута Конституционный суд Армении действительно вынес еще 24 марта нынешнего года.
Конституционный суд Республики Армения в постановлении от 24 марта 2023 года, рассмотрев дело об определении вопроса соответствия Конституции обязательств, закрепленных в подписанном 17 июля 1998 года Римском статуте Международного уголовного суда и заявлении о признании юрисдикции Международного уголовного суда в соответствии с частью 3 статьи 12 Римского статута, постановил, что закрепленные в них обязательства соответствуют Конституции.
Власти России считают неприемлемыми происходящие в Армении процессы по ратификации Римского статута Международного уголовного суда. 27 марта агентству ТАСС об этом заявил неназванный источник в МИДе России. Черная метка премьера Армении Никола Пашиняна лично Путину или даже пощечина Еревана Москве. Такая риторика доминирует в среде прокремлевских политологов. Но не все так просто, считает аналитик из Киева Игорь Тышкевич. Римский статут наберет силы на все 100% лишь после ратификации этого документа в парламенте Республики Армения.
То есть Конституционный суд всего лишь разблокировал процесс ратификации Римского статута. Поэтому по состоянию на сегодня де юре Армения не брала на себя никаких обязательств в отношении того, что, например, ордера Международного уголовного суда.
Армения подписала Римский статут еще в 1998 году, но до сих пор документ не ратифицировала. В 2004 Конституционный суд страны признал обязательства договора противоречащими целому ряду положений, действовавшей на тот момент Конституции. Позиция Еревана в этом вопросе стала меняться уже после Второй войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению многих экспертов, в этом конфликте Россия осталась сторонним наблюдателем в тот момент, когда войска Азербайджана входили в Нагорный Карабах, а турецкие дроны «Байрактар» разбивали колонны сил обороны Армении. Спустя два года окончания Второй войны в Карабахе на Валдайском форуме Владимир Путин заявил, что Россия предлагала Армении отдать 5 районов Карабаха Азербайджану, но та пошла своим путем.
Но они не нужны, бессмысленно, они просто пустуют. Там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет.
При этом Россия продолжает тесное сотрудничество в энергетике и оборонной промышленности с Турцией, основным партнером Азербайджана. В Ереване такое поведение Москвы называют предательством. Интересно, что решение Конституционного суда Армении стало известно через неделю, после того, как Палата предварительного производства МУС в Гааге выдала ордер на арест президента России Владимира Путина. Для Путина ордер МУС на его арест означает, что он больше не сможет въезжать в страну, ратифицировавшие Римский статут, а также признающие юрисдикцию МУС, поскольку местные власти будут обязаны задержать его.
С нами Рубен Меграбян из Еревана. Рубен, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Очень приятно вас видеть. Еще раз здравствуйте. Рубен, скажите, вот если пока очень в общем, согласитесь ли вы с тем, что Армения все-таки и воспринималась, и на самом деле была пропутинской страной, я даже не говорю там про российской, пропутинской, очень дружественной политики России. И это стало меняться в последнее время. Согласны ли вы с этим?
Ну, то, что отношения между Арменией и Россией меняются, это факт. Но то, что Армения была пропутинской страной, это немного не так, скажем так. До 2018 года власти, да, были пропутинские. Более того, ну, это был криминально-олигархический режим, который с Россией сформировал такие более или менее вертикальные отношения. И даже выполнял, ну, роль, которая, ну, умещается в термин «прокси». Ситуация стала меняться с 2018 года после бархатной революции в Армении. И не так, что Армения такая уж пропутинская. Ну да, в Армении, как даже в западных странах, тоже есть симпатизанты Путина, но от этого эти страны не становятся пропутинскими. Этот термин немного так меня коробит, но...
Натянутый. Менее... Будем считать, что натянутый. Давайте заменим его на очень дружественное, и это тоже, да, начинает меняться. Это...
Во всяком случае, с Россией и Арменией такой целый ворох всяких договоров. И это называется договорно-правовая база, но...
А также зависимость. Показала...
Да, зависимость тоже есть. Ну, она еще и остается тоже в определенной мере, в частности, по газу. И также по, ну, скажем, по инерции того, что российские войска стоят на армяно-турецкой границе. Но это больше уже инерция, чем необходимость, скажем так. И еще один момент. Жизнь показала, говоря «жизнь», я имею в виду последние 3 года, что вся эта договорно-правовая база не стоит даже той бумаги, на которой она напечатана.
Между Россией и Арменией вы имеете в виду, конечно.
Между Россией и Арменией, да, потому что в этих договорах все, что написано, Армения почему-то обязана им следовать, причем по окрику из Москвы, а Россия имеет право их применять лишь по той части, по которой ее устраивает. А по той части, которая не устраивает, можно бросить в мусорный ящик или найти 1000 причин, объясняющих, почему Россия этого не сделала. Ну вот, это ненормально, и общество это понимает, и общество делает выводы.
Выводы. И скажите, пожалуйста, не только общество, но и власть, и суд, и юрисдикция, и вот эта история с Гаагой, с судом, и с тем, что сейчас процесс ратификации сдвинут, открыт, вот этих соглашений Римского статута, вы увязываете эти вещи, что... именно с тем, чтобы выдан ордер? И увязывают ли ваши сограждане это с ордером, что мы, скорее всего, можем присоединиться к тем странам, не просто к самому суду, а к тем странам, на территорию которых он больше не сможет приехать?
А разве это не одно и то же?
Одно и то же.
Но это одно и то же. Но смотрите, ситуация такая. В принципе, Армения свое решение ни в коей мере не увязывала фактом с фактом военных преступлений, преступлений против человечества, в котором обвиняется лично Путин и вся его власть, а также то государство, которое он представляет. Армения руководствуется собственными соображениями, своими политическими целями, своими интересами, своими потребностями. И если параллельно с этим получилось так, что президент одной страны совершил действия, которые подпадают под... этот, ну вот, формирует состав преступления, в котором он обвиняется, это как бы Армения к этому не имеет и не намерена иметь какое-либо отношение. Однако завершение всего процесса ратификации Римского статута автоматически влечет за собой и определенные обязательства. И с этой точки зрения вот эта волна манипуляций, которая идет из Москвы и пытаются привязать непривязываемые, да, это просто вызывает недоумение и, ну что сказать, это не будет, скажем, влиять
на это. Да, не на решение это влиять не будет. А все-таки, вот вы уже услышали, собеседник ТАСС в МИДе, это агентство государственное, это понятно, что санкционирована эта фраза, назвал, он просто угрожает, это даже вот я бы назвала шантажом, крайне негативными последствиями для отношений двух стран ратификацию этих соглашений, этого статута. Что это могут быть за последствия, которыми грозит МИД Российской Федерации? И не напугает, не остановит ли это армянских политиков от ратификации угрозы того, что негативными крайне окажутся последствия?
Мне кажется, что это не повлияет на неизбежный ход событий. С другой стороны, я полагаю, что официальный Ереван по, ну, скажем так, непубличным каналам будет вести консультации и разъяснительную работу с Москвой, потому что при всем при том, что уже зафиксировано, что между Россией и Арменией нет общности ни в целях, ни в интересах, ни в ценностях, но, тем не менее, официальный Ереван руководствуется той логикой, что отношения с Москвой нужно строить, тем не менее, на неконфронтационной основе, потому что со всеми нашими проблемами нам еще не хватало конфронтации прямой с Москвой, тем более мы, так образно говоря, понимаем, что раненый зверь опаснее всего. Исходя из этого, все-таки я хочу надеяться, что в Москве возобладает после этих всех этих истерических реакций, первой волны эмоций всяких и разных, тем не менее возобладает более или менее рациональный подход.
Ну, то есть они смирятся. То есть, если Армения ратифицирует договор, они смирятся.
А куда они денутся? Потому что Армения в этом усматривает свой интерес, необходимость, и Армения будет руководствоваться этим. И не Москве или кому-либо указывать, что делать Армении. Вот и все.
Ну вот чисто эмоционально, достаточно ли в Армении людей, которые считают, что да, сегодня Владимир Путин в своем нынешнем статусе подозреваемого в похищениях детей, обвиняемого многими странами в военных преступлениях на территории Украины, нечего, пока нечего и впредь, нечего делать на территории Армении. Есть ли такие люди, которые просто не хотят его видеть в стране?
Ну, конечно, есть. И, наверное, все видели в дни вот этого так называемого саммита, так называемого ОДКБ. Был в 1 километре от гостиницы, где проходил этот саммит, проходил митинг протеста, где вещи назывались своими именами, в том числе и уже ставшим мемом известный адрес русского военного корабля. То есть это как бы Армения открытая страна, Армения страна, где информация и ресурсы, которые поставляют эту информацию, они открыты. Интернет, Армения страна со свободным интернетом. Армения страна, где год за годом улучшаются права и свободы людей, поэтому Армения, в принципе, скажем так, политически активная часть общества вообще в курсе, что все, что происходит. Поэтому и делать да. такие выводы как бы вполне естественно и закономерно.
Но давайте уже тогда уж ваш прогноз услышим, насколько высок процент, что будет ратифицирован этот статут, и в какое время примерно, в какие сроки это может произойти? Примерно, очень приблизительно.
Мне кажется, сейчас уже нет юридических преград к этому процессу ратификации. Достаточно, чтобы наступил день пленарного заседания парламента и чтобы вопрос был поставлен в повестку. Но я так думаю, что процент вероятности больше 50, скажем так. Не берусь сказать, что на данный момент 100, потому что, ну, все-таки могут отложить, ну, на не очень большое время. Но, тем не менее, процесс не будет остановлен, я так считаю. Потому что это исходит из интересов Армении. И вообще реакция России остается просто непонятной. А с такими высказываниями, да, с такими, с таким, ну, скажем так, набором слов, он просто представляется неприемлемым.
Да, вот это они довольно говорят, оскорбительно, конечно. Это просто
они говорят о неприемлемости, а как раз вся неприемлемость именно состоит в том, что Россия считает себя вправе выносить публичные оценки,
какое абсолютно внутренним решением Армении, ее отношением с другой структурой международной, которая не имеет к Российской Федерации никакого отношения.
Да, что приемлемо, а что неприемлемо. Потому что возникает вполне закономерный вопрос. А ваше-то какое дело?
Спасибо, Рубен. Но вот какое их дело, мы понимаем, что им бы хотелось, чтобы Владимир Путин где-то чувствовал себя уверенным, а уже не получается. Я вот очень признательна нашему гостю за то, что он нам объяснил все по этому сюжету. Но, Рубен, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, потому что у нас есть еще один сюжет, в котором тоже вместе с нашими гостями я прошу вас в обсуждении которого принять участие. Это тоже история, как ни странно, мы их на одну доску, конечно, не ставим, эти две истории. Но это история того, как два человека, которые казались абсолютно лояльными, преданными лично Путину, государству российскому, которые под санкциями Украины, Евросоюза, потому что они преданы Путину и российскому государству, затеяли между собой телефонный разговор, поговорили по телефону. Сейчас, конечно, один из них от этого пытается как-то отказываться и говорит, что это было как-то смонтировано. Но специалисты по аудиомонтажу говорят, что невозможно так подделать и смонтировать. Это очень дорого, и непонятно, кто такие деньги будет платить за то, чтобы смонтировать разговор продюсера и бизнесмена. И есть действительно общее ощущение очень высокой вероятности того, что это реальный разговор Иосифа Пригожина и бизнесмена азербайджанского Ахмедова, о котором мы раньше не знали, теперь узнали. И из нашего сюжета вы еще раз, я думаю, что все из вас уже, наверное, слышали об этой истории. Мы еще раз вам ее напомним. К тому же там есть некоторые моменты в их разговоре, которые нужно обсудить будет дополнительно с нашими гостями. Давайте посмотрим, как это было и кто эти люди.
В сети распространилась 35-минутная запись разговора, как предполагается, миллиардера и бывшего члена Совета Федерации Фархада Ахмедова с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Собеседники в нецензурной форме критикуют руководство России и называют Владимира Путина и его окружение подонками и преступниками. Они обсуждают клановые войны среди приближенных к президенту людей.
Слушай, они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов. Они обвиняют во всем Шойгу, называют его за глаза, естественно. И у них задача его снести. Но сейчас они это не делают. накопительный момент.
На записи, появившейся в интернете еще 7 марта, Пригожин говорит, что глава Ростеха Сергей Чемезов, который отвечает за ВПК, вместо того, чтобы заниматься работой, играет в гольф.
Мое мнение простое. Они живут себя как короли, как боги. Конченые они твари. Вот что я тебе скажу. Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки.
Досталось от Пригожина и некоему Боре, брату Аркадия. Скорее всего, речь идет о Борисе Ротенберге.
Боря был здесь, брат Аркадия. Ну, чистый ушлепок, честно тебе скажу. Чистый ушлепок.
Ну, он всегда таким был. Жадный.
Да. Да. Это просто... У меня такое разочарование. Я эту публику... Просто я в шоке.
По мнению обоих собеседников, Путин стравливает приближенных, чтобы снять с себя ответственность за неудачи в войне.
Он на шахматной доске их поставил друг против друга, лишь бы спасти себя.
Да, они друг друга сейчас... Не, он не спасет, это за все он отвечает. У нас республика, федерация, президентская страна, президент за все, за все. За все.
Ахмедов сетует, что Кремль навредил будущему российских элит, а Пригожин называет руководство страны преступниками.
Они нас, наши детей, их будущее, их судьбу.
Да, да, они честно, если честно, то, конечно же, они преступники.
Ахмедов удивляется, как можно было начинать войну, да еще и не выиграть ее.
Ну как так, я не знаю, да. Начать.
Да.
Не закончить.
Послушай, они креативно, они проиграли кварталу 95.
Ахмедов называет Путина сатаной, пустышкой и закомплексованным лилипутом и советует Пригожину держаться подальше от политики.
Занимайтесь бизнесом, своей семьей, делами. Максимум зарабатывайте, отдыхайте, уезжайте. И меньше на все это обращайте внимание. И поменьше с ними общайтесь, кстати. Ничего хорошего от этого не будет. Потому что положительные эмоции вы не получите. И подальше от них. Подальше от всего этого. Потому что это надолго. К сожалению, это надолго. Он назад не пойдет. Вперед не может. Он будет вот так вот, там грызня, это тараканы.
Ахмедов считает, что приближенные Путина понимают, что их конец близко.
Будут группироваться там, одного уничтожат, потом друг друга они будут сжирать, в горло сцепляться там. Топить будут они друг друга, потому что они тонут. Они тонут, они понимают, что все, пипец наступил уже, все.
Значительная часть разговора посвящена западным санкциям. Предположительный Ахмедов жалуется, что не может пользоваться своей яхтой, банковской картой, держать валютные счета и инвестировать. Миллиардер также рассказал, как он безуспешно пытается оспорить санкции. Фархад Ахмедов действительно находится под санкциями Евросоюза из-за российского вторжения в Украину. Иосиф Пригожин попал под санкции Украины в январе 2023 года. Человек с голосом Ахмедова советует Пригожину продавать недвижимость в Лондоне, если есть хоть малейшая вероятность, что против него введут санкции. Сам Иосиф Пригожин назвал аудиозапись фейком.
Сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. Вы знаете, интернет превратился в такую большую помойку, где есть что-то полезное, и, естественно, можно девальвировать и дискредитировать любого человека. Мою политическую позицию все знают, она... присутствует во всех моих интервью и в общественном поле.
Позже в интервью Фонтанке Пригожин заявил, что аудиозапись – симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы. Продюсер добавил, что не знает, как теперь дальше жить. Иосиф Пригожин в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма. В 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Пригожин оправдывал войну и назвал ее неизбежной. Последние несколько лет Иосиф Пригожин сотрудничает с каналом НТВ. В 2021 году принимал участие в телешоу «Маска», а с сентября 2022 года ведет с Лерой Кудрявцевой шоу «Звезды сошлись». Фархад Ахмедов не комментировал публикацию телефонного разговора с Пригожиным. С 2004 по 2009 год Ахмедов был сенатором в Совете Федерации от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа. Последние годы Ахмедов вел бизнес в основном в Азербайджане. Сейчас миллиардер инвестирует в сельское хозяйство и пищевую промышленность. Бизнесмен возглавляет компанию «Азнар», которая выпускает гранатовый сок. После введения персональных санкций, по словам самого Ахмедова, экспорт сократился вдвое. Журнал Forbes оценивает его состояние в 1 миллиард 700 миллионов долларов.
Вот давайте-ка мы начнем с последней части. Первую бы я назвала такая лирико-идеологическая, мы еще ее обсудим. А вот экономическую, финансово-экономическую, связана с нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Журналист-расследователь. Илья, вот у меня, когда, если так серьезно отнестись к этому разговору, я к этому отношусь серьезно, и послушайте, и прочитать еще раз расшифровку полчаса, вообще может возникнуть версия, что они сами этот разговор слили в сеть, чтобы показать, что зря на них санкции-то наложили, что они-то на самом деле страдальцы как раз за идею. Мы про Иосифа Пригожина поговорим позже. Вот я сейчас хочу с вами обсудить личность азербайджанского бизнесмена. Дело в том, что он ведь жалуется на недобросовестных российских и украинских уехавших из страны, которые составляют жалуются на них, составляют списки, не вникая, кто мы, что мы. Он говорит, что он 10 лет уже, 20 лет судится с 2000 года с российским государством, называет их страшными словами, которые я в эфире, естественно, произнести не могу. Он говорит, что... Вот нам сейчас показывают Пригожина. Нет, не о Пригожине речь, а именно об Ахмедове. Об Ахмедове, да, речь о нем, не о Пригожине. Сейчас я говорю об Ахмедове, чтобы мы не перепутали ничего. Он говорит, что... Вот они пишут, жалуется он, Илья, что я близкий друг Путина. Я говорю, твою мать, говорю я, Путина я видел в последний раз в 2008 году вживую. В 2012 я продал бизнес весь, в 2012 продал все после 12-летней войны с «Газпромом» и уехал из России. И вот тут Пригожин, которого теперь правильно показали, у него спрашивает, ты можешь наоборот написать, что у тебя наоборот отняли бизнес, ты можешь, ну вот, обратиться к людям что и сказать, что несправедливо. А тот говорит, у меня отняли бизнес. Все это есть в медиа, но все преподано ими по-другому, и ничего не докажешь. Мат убираю как с трудом, причем, потому что тут через каждое слово. Я занимаюсь колхозом, что я там сажаю, деревья, виноградники, грантоводство и так далее. Никакого газа у меня нет, угля нет, золотом не занимаюсь. Я не служу в Кремле на работе, я у них не состою, я с ними не встречался с 2008 года, но ничего... Бесполезно кому-то что-то доказывать. Они не слышат меня, что я вообще не при этих кремлевских делах. Расскажите, пожалуйста, он лукавит или нет?
Отняли бизнес, значит. Ну, давайте разбираться, значит, потихоньку. А что касается бизнеса. Действительно, крупного бизнеса как такового у Фархада Ахмедова в России не осталось. У него там есть буквально две компании, которыми он владеет, но у них выручка совершенно никакая, то есть мы даже можем не рассматривать их. Дочерних предприятий у этих фирм тоже нет, поэтому можно, в принципе, забыть и сказать, что, ну, действительно, как таковым бизнесом в России, вот бизнесом как бизнесом, он не занимается, потому что бизнес – это прежде всего прибыль, это прежде всего выручка и какой-то капиталооборот, деньги, которые там крутятся. Что касается по поводу отняли, давайте смотреть на выписки из Федеральной налоговой службы. У нас есть доступ к утекшей базе 2021 года, это к вопросу об отняли. Так вот, на счетах Фархада Ахмедова по данным ФНС лежит больше 5 миллиардов рублей. Это вот что касается того, кто у него отнял бизнес, как его облапошили, и у него не осталось никаких денег. Нет, конечно же, это неправда. Деньги у него в России есть, причем деньги немалые, причем деньги лежат на счетах, и там ему капают какие-то проценты, но я так понимаю, что проценты довольно немалые. Что касается, вы вначале сказали, ну буквально с языка у меня сняли, кому это выгодно. Выгодно ли это либо Иосифу Пригожину, либо Фархаду Ахмедову. Вот я как раз-таки считаю, что это больше выгодно именно Ахмедову. И именно вот по той самой причине, что человеку действительно необходимо, чтобы с него сняли санкции. И ему нужно показать, насколько он против, во-первых, войны в Украине, которую Россия проигрывает и, очевидно, проиграет, и как он против вот всей этой вертикали власти, которых он называет там последними словами, которых кроет благим матом. Там есть, кстати, очень интересная фраза, за которую я зацепился, когда он говорит о том, что у этих, избежать нецензурной лексики, потому что там буквально все из-за...
Да, я вас понимаю.
Да, у этих плохих людей все за границей, они гнилые, у них там яхты, у них там кобальт, литий, магнит, миллиарды и так далее. Ну, тут, видимо, господин Ахмедов немножко завидует, потому что его яхта под названием «Луна», которую он в свое время отсудил у своей бывшей жены, она с 4 июля, и вот сегодня еще раз глянул по трекерам, с 4 июля она стоит в Германии, недалеко от Гамбургера, несчастная, прикованная на цепях яхта, которую в свое время Фархад Ахмедов через, естественно, офшорную компанию получил от Романа Абрамовича. Ну, видимо, завидует, но завидовать плохо. А вот то, что разговор слил, скорее всего, Ахмедов, я в этом уверен, ну, если не на 100%, то на 90%. И все это вот исключительно ради того, чтобы снять с него вот эти самые санкции
западные. Тот он молчит, не комментирует, не отрицает на нейросеть, не сваливает. Илья, есть еще один любопытный момент. Вот я читаю вначале, ну вот, есть некоторые противоречия. Он ведь очень спокойно относится к тому, что некий человек по имени Эльшад занимается бизнесом, похоже, что на оккупированных территориях. Фраза такая: а, все нормально у них, строительство хорошо идет. Что-что, вот строительство хорошо идет. Если он еще пойдет в Мелитополь, странно, что он не сказал «зайдет», или в Мариуполь, вообще заработает бешеные деньги. Очень спокойно, то есть безоценочно, да, что это какие-то там захваченные территории, он заработает. При этом он говорит одновременно, почему я говорю противоречие, у меня две няньки были здесь, у детей, они с утра до вечера плачут, потому что дети у них там, в России, не знаю, говорят, выживут, не выживут, за что они воюют, почему они там. Они даже, видимо, в Украине, их дети русские, которые воюют и были мобилизованы. Так вот, они мне говорят, знаешь, такие простые русские женщины, напали бы на нас, мы сами бы пошли воевать. А тут, конечно, никто ни на кого не напал, соответственно, непонятно, что делают там их дети. Так вот, Илья, все-таки отношение к войне. Какое вы здесь, вот чувствуете ли вы, где, опять я второй раз вас спрашиваю, где он лукавит? Там, где он говорит, что женщины, что я не понимаю, зачем он все это начал, и он страну про... Либо там, где он спокойно рассуждает, а что бы не пойти в Мелитополь, денег не заработать, или в Мариуполь.
Одно не противоречит другому. С одной стороны, да, война проиграна, а с другой, на этих оккупированных территориях действительно зарабатываются деньги. Причем вот сейчас уже начинают зарабатываться немалые деньги, и мы понимаем, ну, слушайте, я вот готов предсказать на 146%, что «Стройгазмонтаж» скоро зайдет на оккупированные территории и будет там строить, не знаю, дороги или там коммуникации какие-то прокладывать, да, свой второй «Артек» там откроют. В этом нет никаких проблем. С другой стороны, тот же самый Ахмедов, он жалуется на то, что там Сечин, он объединился и против Шойгу. Вот тут, кстати, такая интересная деталь. Немногие знают, что это на самом деле правда. Сечин и другие люди, они против Шойгу. Более того, мы в телеграм-канале можем объяснить. Несколько недель назад писали, и у нас есть достоверные источники, которые об этом говорят, что Сечин встречался с Евгением Пригожиным. И они замышляют вот эту вот самую коалицию, которая будет направлена против министра обороны. И, естественно, Ахмедов знал это, потому что он довольно уверен, голос, принадлежащий Ахмедову, он это уверенно декларирует. Так что против войны-то можно выступать, и ну, сложно сказать, насколько там вот прямо распространены такие мнения, там 90% или 60%. Я, например, уверен, что Дмитрий Медведев, он на самом деле так думает и пытается играть в эту самую клоунаду, понимая, что ну, и выхода уже никакого нет. А вот люди типа Ахмедова, у них какие-то выходы более-менее есть. Тот же самый Фридман, тот же самый Авен, тот же самый Тиньков, о которых ну, в последние недели, месяцы вот после того самого письма говорят очень много. Поэтому вот крупный бизнес на самом деле выступает против войны. Ну, мы не берем Чемизова, например, да, и людей, которые близки к Владимиру Путину. Ну, например, Ротенбергов, например, там Тимченко или Ковальчуков, потому что для них все посыпется. Но большие предприниматели, у которых миллиарды рублей, пускай они даже их не зарабатывают, но они у них лежат вообще-то на счетах в России. Тут, ну, а как они могут не выступать против войны, если все эти деньги... Если Россия проиграет, то они ну, просто испарятся. А, собственно, война была начата, и деньги уже уходят в никуда их.
Спасибо, Илья. Спасибо вам за этот экономический комментарий. Об идеологическом я попрошу Артемия Троицкого. Артемий, здравствуйте. Вы это почитали и послушали давно уже.
Ну, не 7 марта, когда все это было выложено, да, где-то вчера, позавчера послушал.
Вот один мне хотелось бы с вами обсудить момент. Он тут проходит красной нитью в нескольких местах. Вот что. Пригожин несколько раз повторяет о том, что он общается со своим московским окружением. В частности, живет он в Дубае, судя по всему, и Лера в гостиницу в Дубае к нему заходит, он к ней обращается, и он говорит, что мы вчера сидели с Лерой с ними в ресторане. Там такая депрессивная история, там делать нечего. Ты понимаешь, вот мы пришли с ужина, у меня такой осадок, объяснить тебе не могу. Они недовольны. Они недовольны тем, что им жизнь не дали. Они забыли вообще, но они оборзевшие. Вот в чем трагедия. Они типа жили в шоколаде, а теперь они его презирают. Понимаешь? Вот, Артемий, это он о ком? Это какое-то его окружение. А что это за тип людей, который жил в шоколаде, оборзевший, который как бы не они с Лерой, но теперь презирают Путина, и им плохо и депрессивно в Москве? Это кто?
Ну, я так думаю, что 95% современной российской так называемой элиты и примыкающей к ней всяких паразитических кругов, типа, скажем, попсовиков, вроде Иосифа Пригожина и Валерии, они все на самом деле страшно проиграли из-за этой войны. И они потеряли гораздо больше, чем, скажем, простые россияне. То есть самое большее, что может потерять, скажем, простой среднероссийский мужчина, это свою жизнь, если его направят в окопы. Но жизнь его и без того настолько бессмысленно и беспросветно, алкогольно, значит, дрочливо и безденежно, что, в общем-то, терять такую жизнь совершенно не жалко. А вот терять красивые домики где-нибудь в Челси или Найтсбридже, а также яхты уже упомянутые, которые стоят, пылятся где-то в Гамбурге, там или на Сардинии, вот, и прочее, вот это гораздо более болезненно. То есть я считаю, что эта война, она на самом деле наносит гораздо больший вред вот всем этим путинским захребетникам, чем даже простому народу. То есть это цинично звучит, я прекрасно понимаю, но это так. И, естественно, и Ахмедов, и Пригожин, они выражают мнение 95% российской элиты. Почему, собственно, я ни секунды не сомневался в подлинности этого разговора. Но другое дело, что я сильно сомневаюсь в том, о чем вот вы сейчас говорили, что это специальный слив. Я думаю, что нет, это не слив. Уж во всяком случае точно к этому руки не прикладывал Иосиф Пригожин.
Точно, думаю, что точно.
Думаю, что для Ахмедова этот слив тоже не сказать, чтобы очень нужен. Он мог бы добиться тех же результатов, а именно снятия с себя санкций, я думаю, какими-то менее скандальными, менее болезненными способами. Тем более, что этот разговор, особенно при наличии, при обилии, я бы даже сказал, изобилии вот этой самой матерной лексики и так далее, вряд ли он будет как-то фигурировать, скажем, в английских или европейских судах.
Да, вот, замучаются, Артем, замучаются мат глотать, как это называется?
Замучаются переводить, да, и искать какие-то эти substitutes, да, как там это называется, паллиативы.
Но вы обратили внимание на то, что они оба звучат как депутаты Государственной Думы от партии СПС, например. Вот они выходят на трибуну, например, он первый оратор, бизнесмен азербайджанский, говорит, что посмотрите, топят до сих пор там печки в Бурятии, в Туве. Иосиф чем занимается в этом диалоге? Он говорит, Россия – страна богатейших возможностей. Почему в пустыне здесь, в Эмиратах, сделали эту пальму? Все, кто был в Эмиратах, знают эту пальму, вот эту вот звезду, отель в виде звезды на специальном искусственном острове. Почему мы так не можем? Они вообще звучат очень пафосно, ну, в хорошем смысле слова. Они звучат как команда Чубайса, Немцова, которая шла на выборы. Вы обратили на это внимание? Как-то почему-то из них раньше такого не вылезало, я все думаю. Или они были такими всегда, и они так круто маскировались?
Да нет, я просто думаю, что дело элементарном, но таком всеобъемлющем двоемыслии. То есть все эти ребята, они на самом деле всегда хотели жить лучше, богаче, богатую жизнь, возможности путешествовать и осваивать земной шар, обучать своих детей, значит, ублажать своих любовниц и так далее, у них всегда стояли на первом месте в списке жизненных приоритетов. Естественно, всего этого можно добиться только в том случае, если ситуация в стране стабильная, вот, если можно воровать и в то же время какое-то количество денег, пусть там идет на развитие, на социальные нужды, опять же, ради той же самой стабильности. Вот, то есть они, в принципе, были заинтересованы в таких вполне правильных, прозаичных, милых вещах. Другое дело, что это все было бы основано на воровстве и коррупции, но это можно вынести за скобки. Вот. А сейчас все это разрушено, причем разрушено практически до основания. То есть за исключением каких-то отдельных счастливчиков, которые могут сказать, кому война, а кому мать родна, в общем-то, пострадали все и пострадали очень сильно. А счастливчиков этих, которые связаны, скажем, с военно-промышленным комплексом или которые грабят Украину на предмет пшеницы, кукурузы и так далее, таких счастливчиков ничтожно мало по сравнению с теми буржуинами российскими, вот, а также и топ-чиновниками, и многими силовиками, которые от этой войны только страдают.
Артемий, а можно попросить ваш теперь прогноз, заказан ли певице Валерии Кремлевский дворец теперь?
Думаю, что да. Я думаю, что в любом случае, ну, это то, что называется цугцванг для Кремля и для Путина, потому что если после, значит, обнародования этого разговора Пригожина и Валерию станут как-то сильно наказывать, это будет, естественно, означать то, что разговор настоящий, да, подлинный, что все эти люди, значит, обкладывали, значит, сами знаете чем, фаллосами, да, вот, отлично, отличное слово, фаллос, обкладывали фаллосами Владимир Светлов.
Тем, из чего мы давайте так говорить с вами, как люди, которые знают Вильнюс, там, мы будем говорить, тем, из чего создан, сложен портрет Владимира Путина в одном из вильнюсских баров.
Понятно, не бывал в этом баре.
О, это шикарно, это такая, как мозаика, это невероятное зрелище.
Ну, замечательно. Скажите мне потом, как называется.
Да, обязательно.
Я вильнюсь периодически, бываю.
Обязательно.
Да. Так что наказывать их как бы не с руки, а оставлять это дело безнаказанным, естественно, это еще хуже, потому что это будет означать, ага, значит, можно высказываться, значит, можно обкладывать. Вот, поэтому я думаю, что Пригожин и Валерия просто исчезнут. То есть им прикажут исчезнуть. Скорее всего, они уедут куда-нибудь, где их будет очень трудно найти. Вот они не будут давать интервью, вести телепередачи, где-то выступать и так далее. То есть думаю, что уничтожать их не будут, премировать их тоже не будут, если Пригожин...
То есть как бы сидите в своем... Вы сидели в Дубае, вот и оставайтесь там.
Думаю, что даже вряд ли в Дубае, поскольку там они были бы заметны, и поскольку там живет большое количество им подобных, нет. Я думаю, их просто спрячут. Спрячут не в тюрьму, вот, а спрячут просто от public eye подальше. Вот. И в этом смысле, конечно, могли бы быть какие-то у Пригожина и Валерии перспективы, скажем, он мог бы развестись с певицей Валерией, жениться на певице Чечериной и поехать вместе с ней на фронт, на Украину, значит, в составе фронтовой бригады. Но я думаю, немножко зная Иосифа Пригожина, я могу точно сказать, что это человек без малейших героических наклонностей. Вот, это ворюга, это трус, Человек достаточно бездарный. Кстати, продюсером его называют зря. Он менеджер. Угу. Продюсеры, они пишут музыку, они занимаются аранжировками, они ищут новых артистов и так далее. Вот это работа продюсера.
Артемий, ну...
Работа Пригожина – это работа менеджера, менеджер, причем который наживается на собственной жёнушке.
Ну, послушайте, но я хочу вам рассказать лучшую шутку, которую я об этом слышала. Валерия ушла от Пригожина к своему бывшему мужу, который ее избивал, потому что садист лучше, чем предатель Родины, сказала Валерия.
Ну да, да. Предыдущий муж, да, я его тоже знал.
Да, я догадываюсь, что вы...
Вот он вот был, кстати, гораздо более творческим человеком, чем Иосиф Пригожин.
Спасибо, Артемий. Мы... Вот тут, кстати, пишут в чате люди, что да поговорили два мужика по телефону, высказали свое мнение, да и хрен бы с ними. Нет, с ними не хрен, хотя и тут... Хренов тоже было достаточно. Нет, это серьезная история двоемыслия, о которой мы сегодня спрашивали наших московских прохожих. Много ли таких людей?
Я думаю, да, потому что иногда, когда ты не считаешься с мнением общества, то тебя могут как-то неправильно понять и отнестись к тебе без уважения.
Я думаю, да. Преследование боится со стороны властей.
Я думаю, что да. Многим. Потому что создана такая система законодательства, которая позволяет наказать человека за свои собственные мысли и рассуждения.
Многие, очень многие. Боятся люди за свои деньги.
Да, наверное, да, многие. По разным причинам. Наверное, кто-то боится, кто-то, наверное, боятся больше.
У нас все равно нет свободы слова. И люди многие, может быть, и хотели бы что-то сказать, но боятся.
Ну, я думаю, что да. Не знаю, мне кажется, то, что... Довольно сложно как-то их открыто высказывать сейчас.
Наверное, да. Общественная конъюнктура такая.
Ну, вообще, на самом деле, это дело каждого человека, независимо от того, насколько он публичен. Ну, я думаю, что да, некоторым приходится как бы, ну, неявно выражать свой политический взгляд.
Ну, здесь по желанию, наверное. Кто-то хочет скрывать, кто-то не хочет скрывать.
Но вот большинство считает, что большинство скрывает свои взгляды, настоящие взгляды, и притворяется лояльными. Рубен, вот я снова к вам обращаюсь. Вы здесь совсем сторонний наблюдатель, судья со стороны. Какое впечатление на вас произвела вся эта история? Наверное, до Армении она тоже докатилась, правда же? Ну, вы же хорошо их знаете, этих людей.
Скажем так, армянский сегмент Фейсбука так оживленно обсуждал этот такой фантастический по содержанию и по форме довольно-таки откровенный разговор двух персонажей из путинской элиты. Ну что ж, главное тут в том, что они такое говорят о своем вожде, которого до этого боготворили. А это означает только одно, что уже сейчас можно зафиксировать, что как в бессмертном произведении Киплинга Акелла промахнулся. И стае нужен новый вожак. И теперь каждый решает свои вопросы. Как, а как может? Такими, в том числе и такими сливами, кстати, сказанные эти соображения, высказанные уважаемым Ильей, мне кажется, вполне себе логичными, происходит слив. То есть мы понимаем, что речь идет о такой банке со змеями. Кстати, то же самое мы, когда вот покопаемся в недавней истории, то же самое происходило в Германии до 1945 года, уже в последние годы на закате вот этого Третьего Рейха. Мы помним и в ходе Нюрнбергского процесса, кто как изворачивался, в том числе и те, которые были освобождены из зала суда, что а мы не знали, а мы там выполняли приказ, ну а что делать, ну и так далее. То есть происходит разложение вот этой элиты, и не только моральное, морально-политическое. Это все сопряжено и с ходом военной кампании, которую они затеяли, преступную по своему характеру в Украине, и причем преступную в том числе и против своего народа, ведь 170 тысяч погибших – это а за них кто будет отвечать? Это 170 тысяч убийств, причем совершенно неоправданных. То есть ребята загремели по полной. Да. Поэтому каждый будет уже решать свои вопросы, ну, так, как может.
Спасибо.
Как говорится, по мере своей испорченности.
Да, спасибо, Рубен. Я вам тоже, вообще, вам благодарна за ваши прогнозы, Артемию за его прогноз. И, соответственно, я спрошу теперь прогноз Ильи Давлячина. Илья, вот Артемий говорит, что, скорее всего, это будет логично. Если они там просто где-то затихнут, их просто попросят не приезжать, но не в смысле, что мы вас не пускаем, а вот уже сидите, уже тихо и не дергайтесь. А вот ваш прогноз по поводу остальных упомянутых групп в этом разговоре. Вот есть же группы, есть заговоры, и как вот сторонние наблюдатели отмечают, что это похоже на правду. Вот эти заговорщики против Шойгу, здесь будут какие-то выводы сделаны на полном серьезе, государственные выводы на основании вот такого смешного, казалось бы, разговора, базара двух мужиков?
Разговор смешной, ситуация страшная. Ну, сложно прогнозировать, какие будут там сделаны выводы, но факт в том, что там действительно идет грызня. Вот раньше, помните, все эти 20 с лишним лет у нас шутили о том, что есть одна башня Кремля, есть вторая башня Кремля, и они что-то там борются, пытаются какие-то козни строить друг между другом. Теперь вот вся эта ситуация выплыла наружу и действительно борется. Ну, условно назовем ее фракция Сечина-Пригожина, и, с другой стороны, условно фракция Шойгу, Герасимова, Суровикина и вот всех этих людей из Минобороны. И, в принципе, неудивительно, что есть такая борьба, потому что, ну, очевидно, Минобороны было не готово к этой войне. И все вот эти вот потери военные, да что там, десятки тысяч людей, которые на фронте гибнут, сданный Херсон, сданный Лиман, там другие города, которые Россия сначала взяла быстро, а потом была вынуждена оттуда уходить. Поэтому вот все эти военные поражения, они подстегнули всю эту ситуацию, и поэтому разговоры подобно выплывают наружу. Давайте вернемся. Я хотел бы, на самом деле, немного возразить Артемию и еще раз привести аргументы, почему мне кажется, что этот разговор слил Фархад Ахметов.
Да.
Во-первых, его уже обвиняли в том, что он выкладывает частные разговоры о, например, ситуации в Азербайджане. Его обвиняли в том, что он опубликовал свою беседу с критикой Минобороны Азербайджана. Это первое. Второе. За последний год мы довольно тесно общаемся с украинскими хакерами, которые с начала полномасштабного вторжения взломали десятки российских баз, взломали десятки сайтов и опубликовали сотни разговоров с оккупированных территорий. Так вот, все эти украинские хакеры, с которыми мы пообщались, они категорически отрицают, что были причастны к перехвату вот этого самого разговора. И более того, говорят, что если бы действительно это был их перехват, то они бы сразу это признали и везде бы опубликовали. Но этот разговор висел в YouTube несколько недель, на него никто не обращал внимания, что полностью закрывает лазейку, которая говорит о том, что это якобы сделали какие-то хакеры. Нет, это, скорее всего, был сам Ахметов. Вот вы говорили про Вильнюс. Ну, как человек, который находится в Вильнюсе, я готов поставить самый большой шакотис на то, что именно Ахметов опубликовал этот разговор. Ну, а чем это закончится? Снимут с него санкции? Мне кажется, что не снимут с него санкции, потому что это довольно очевидно, что он был бенефициаром российской власти и, собственно, благодаря российской власти заработал сотни миллионов. Более того, напомню еще раз, что он получил от Романа Абрамовича ту самую яхту «Луна», которая стоит десятки миллионов долларов. А значит, ну, не приходится сомневаться в том, что он связан с российским государством или его олигархами.
Спасибо, Илья. Я также в порядке абсолютной рекламы скажу, что бар, в котором висит гигантский Путин, созданный из маленьких, сами знаете чего, ими полон весь этот разговор, это называется «Шникутис». Обязательно посетите его. И мы, видимо, расстаемся на том, что Иосифу Пригожину этот разговор выгоден не был, в отличие от его собеседника. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкаст.